любовью к вам. Аюрведа Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада поприветствовать всех собравшихся на волнах Аюрведа Радио. Итак, мы продолжаем сегодня наши передачи. И сейчас в прямом эфире из Риги Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Консультация по вопросам позитивного родительства и семейным взаимоотношениям. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Ой-ой-ой, как у меня громкая музыка. Ну вот, я сейчас ее совсем выключила, потом сделаю чуть потише. Рада вас приветствовать на волнах Аюрведа Радио. У нас есть сегодня два письма, и я зачитаю первое. Оно написано транслитом, но я постаралась, переписала его к себе в тетрадку. И начитаю. Вопрос от Ксении. Ситуация: не могу достаточно долго найти общий язык с дочерью. Она до фанатизма ударилась в исламскую религию, соблюдает все обычаи, сознательно ищет только таких друзей, и сейчас вышла замуж по тем обычаям и полностью ушла из семьи. В настоящее время я полностью оставила ее в покое, но она моя дочь, душа ноет и болит, есть опасность ее потерять. Моя дочь ко всему с детства относилась и слушала только чужих людей. У нее повышенное чувство звездности. Она ведет здоровый образ жизни и этим гордится. А вот учиться, работать, познавать мир и больше знать у нее интереса совсем нет. Любит к себе внимание и любовь, но сама всех порою, мне кажется, даже ненавидит. Объяснить свое пристрастие к религии не может. Когда ее убеждаю, она в определенный момент со мной соглашается, но потом делает все по-своему. Дочь свою растила одна. 2 года назад полюбила я и вышла замуж. Отношения с мужем замечательные. Муж мой волнуется и заботится о моей дочери, но она после его бесед с ней о религии вообще его игнорирует, хотя он никогда не оставляет ее просьбы без внимания. Я ее люблю и хочу, чтобы все в нашей семье наладилось, и мы были спокойны и счастливы. Хочу родить ребенка, но пока не получается. Вот такое письмо прислала к нам Оксана. Я думаю, что если у нее сейчас не получится прослушать в прямом эфире, как она меня предупредила, маловероятно, то с удовольствием она это сделает в записи. Так что вот, Руслан, я отдаю вам в профессиональные руки письмо Оксаны.
Спасибо, Наталья. Добрый вечер еще раз всем нашим слушателям. Добрый вечер из Риги. Я подумал о том, что прямой эфир иногда, может быть, слушатели, может быть, работники самого, вы, Наташа, работники Аюрведа Радио, сокрушаются о том, что не удается установить связь во время эфира, поскольку такова идея, насколько я понимаю, прямых консультаций и так далее. Но честно скажу, что есть такие вопросы, на которые я не хочу иметь прямого эфира. Я не хочу, чтобы перед человеком стояла необходимость прямо реагировать, непосредственно реагировать сразу на то, что он услышал. Почему? Потому что вещи, которые люди пишут, они очень часто крайне сложны. Не в том плане сложны для понимания или решения их проблемы. Они в большей степени сложны для того, как на них правильно ответить, таким образом, чтобы человек мог принять этот ответ. Поскольку мы говорим здесь на волнах Аюрведа Радио по четвергам, мы говорим о ведической психологии, о ведическом знании об отношениях к семье. Термин «ведическое» предполагает, что все, что преподносится как ведическое знание, должно соответствовать условиям контроля речи или аскезы речи. Мы разбирали эту тему в наших беседах по астрологии. И в первую очередь знание должно соответствовать реальности, не должно быть вранья, то есть должно соответствие фактам быть. Второе, оно не должно возбуждать ум человека. Третье, оно должно быть приемлемо для него, то есть он готов принять это в приятной, приемлемой для него форме. И оно должно соответствовать священным писанием. То есть должно соответствовать изначальному глубокому знанию об устройстве этого мира и об устройстве всего того, в связи с чем у человека возникают проблемы. То есть в том числе со своей собственной головой, со своей психикой, со своим сердцем, со своими духовными проблемами. То есть нужно глубокий пласт знания. Проблема в том, что письма, которые пишут наши слушатели, в основном имеют в основе... Они уже беспокоят ум. На самом деле, трудно, человек, который не следует этим принципам, трудно с ним... Трудно установить правильный контакт. И если человек сам не считается с этими принципами в своей жизни, например, если это дочь, то мы обязательно считаем, что мы можем безо всяких проблем, совершенно безо всяких проблем, просто говорить вещи, которые достаточно того, чтобы они были правдивы. Достаточно того, чтобы сказать, что вот ты эгоистична, или ты, у тебя, по-моему, звездность, ты больна, и ты гордишься, и ты, по-моему, мне кажется, в душе ненавидишь людей и так далее. То есть все эти вещи мы часто считаем возможным говорить своим близким людям. Почему? По одной причине, потому что это правда. Но ведическая концепция такова, что мало сказать факты, которые вам представляются истинными или объективно точными. Необходимо также следовать остальным принципам. То есть, да, возможно, ваша дочь, она у нее есть чувство звездности, как вы пишете, возможно, она ведет не тот образ жизни, который вы хотели, и она не хочет учиться, работать, познавать мир и так далее. Но очень важно принять во внимание, какое право у нас есть, как родители, говорить все эти вещи, даже если они нам кажутся абсолютно правильными. Какое право у нас есть говорить это, тем более в агрессивной форме, в форме неприязни, или даже учтивых наставлений, которые тоже изрядную дозу противного занудства в себе часто несут. Поэтому, дорогие слушатели, дорогие родители, давайте примем однозначно, что мы немножко как бы зажрались, мы чуть-чуть увлеклись своей властью, мы чуть-чуть увлеклись своей силой контроля над детьми. И эта сила контроля, которая распространяется и довольно, как говорится, все нам с рук сходит до примерно 14-15 лет. В случае с мальчишками это может быть до 12-13, а с девочками до 18 где-то лет. Девочки терпят наше издевательство до 18 лет. И потом, когда ребенку исполняется 18 лет, вдруг мы начинаем писать друг другу письма о том, что, вы знаете, я никак вот не могу найти общего языка с дочкой. Для того, чтобы найти общий язык с дочкой, необходимо хоть немножко послушать дочку. Для этого необходимо хоть немножко послушать дочку, то есть без комментариев. Вот это мы не умеем совсем. То есть точно так же, как мужчинам необходим, каждому из нас необходим навык слушать близких людей, особенно своих жен, слушать, не давая комментариев, не оправдываясь, не пытаясь увидеть в этом, в тех эмоциях, выраженных в словах, укор в свой адрес или подозрение в нашей компетентности или какую-то задачу непосильную для нас, а просто выслушать человека. Точно такую же ошибку повторяют жены и матери, когда они общаются со своими детьми. То есть мы доминируем в своем общении. Мы уверены, что у нас идеальная картина понимания жизни ребенка. Мы безумны, мы до шизофрении доходим в этом понимании. Просто до шизофрении. Настолько отождествление наше с ребенком и привязанность к нему настолько сильны, что мы считаем, что мы имеем право сами определять, как ему жить и что ему делать. То есть, тем более в таком возрасте, когда он уже начинает ярко проявлять свои качества как личность. И мне вот в данном письме, в этом, интересны некоторые фразы, например, такие как «Она ведет здоровый образ жизни и этим гордится», говоря о девочке, которая увлеклась серьезной духовной практикой, исламской традицией. А вот учиться, работать, познавать мир и больше знать. Я не понимаю, что в этих словах, как бы я и как отец не очень понимаю, что вот если бы я своей дочери сказал, что ты не хочешь учиться, работать и познавать мир. Учиться чему? Работать зачем? То есть работать зачем? 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 Что человек не наработается? То есть неужели у человека, который живет в этом мире, достаточно сложном мире, которому всего лишь навсего каких-то 18-19 лет, неужели у него не появится возможности работать, уработаться в доску, так же, как мы это делаем? путешествуя по всему миру, устраиваясь на несколько работ, вешая на себя различные кредиты и потом отрабатывая их мучительно. То есть неужели это грех, то, что девочка в 19 лет не хочет работать? Вот я вот не понимаю, если мне кто-то объяснил бы в каком-нибудь подробном письме, в чем именно изъян того, что девочка в 12 лет, она не хочет работать, а она хочет понять какие-то принципы, хочет духовные принципы, принципы социального устройства, понять свое место в социуме, стабилизироваться в нем, старается следовать здоровому и правильному образу жизни, что нам кажется, представляете, еще какая наглость. Мы еще определяем это как фанатичное. То есть, оказывается, нам кто-то давал право определять, что является фанатичным, а что не фанатичным. Как сказал один батюшка, православный батюшка, по-моему, земляк нашего Аюрведа радио, то есть в Москве, в одном из православных храмов, он сказал, что человеку неверующего, у него настроение такое, его пальцем тронь, и он уже кричит, что с него шкуру сдирают, то есть кожу снимают. То есть человек, который не имеет никакого интереса к духовной жизни, ему кажется, что любой человек, который хоть раз в день совершает молитву или хоть как-то старается отрегулировать свой образ жизни, делая его духовным, то ему кажется, что это фанатик. Но на самом деле фанатики мы фанатики в том, мы родители, в том, что мы упрямы в своем материализме, в том, что мы фанатично и упрямо долбим детям одно, что им нужно учиться, что им нужно работать, что им нужно узнать мир. Я не понимаю, что вот эти слова означают: работать, познавать мир и больше знать. Больше знать чего? Что ребенку еще? Что еще девушке надо больше узнать, как узнать свои качества, узнать свою чистоту, найти тех людей, которые бы защищали эту чистоту, пусть даже это непонятно и достаточно как бы неприемлемая для нас религиозная традиция, но девушки, это неудивительно, что девушки в этом мире, в котором мы с вами живем, что они интересуются исламом, традициями ислама, потому что по традиции ислама за многие вещи, как вы, наверное, слышали не раз или знаете об этом, есть достаточно суровые наказания без особенных долгих разбирательств, то есть по так называемому закону шариата. Я не удивлен, если будут десятки девушек из российских и даже латвийских семей серьезно начинать следовать принципам ислама, серьезно интересоваться этой традицией и жить согласно этой традиции. Нет ничего удивительного, потому что мы сами, мы родители, не можем дать им никакой защиты, ноль защиты. Поэтому девушка ищет защиту у общества, другого общества или круга людей, среди которых есть хоть какие-то правила и регуляции, хоть какой-то стандарт поведения и защиты женщины. Пусть иногда нам кажется, что эти проявления в той или иной традиции доходят до каких-то крайностей, но мы сейчас не говорим об, как говорится, преимуществах и недостатках той или иной традиции религиозной. Речь идет о том, почему ребенок выбирает это. И исходя из вашей карты, дорогая Оксана, должен сказать, что у вас есть достаточно своих переживаний, которыми, возможно, вы хотели бы давно поделиться и не особенно находились с кем, да и сейчас не находите, касающиеся вашего детства. И, конечно, бы из всего, что я сейчас говорил, вы бы, наверное, с удовольствием хотели, чтобы большую часть услышала ваша мама, которая воспитывала вас в том же самом возрасте. И боюсь, что не в самых лучших, не в самых ведических, педагогических традициях это воспитание было, но все-таки давайте признаем, что наши дети не отвечают за то, что с нами делали в нашем детстве. И, так сказать, они не обязательно должны получать последствия того, что у нас не было образца правильного отношения к детям. То есть мы на себе не испытали правильного, заботливого отношения к детям, трепетного отношения к девочке, трепетного. В Ведах говорится, что девочка – это не ту, в которой надо найти фанатичку религиозную или звездность в ней, или увидеть, как она всех ненавидит. А девочка – это та, которая имеет божественную природу. То есть чистый ребенок, девочка, она по ведическим канонам является храмом, в котором обитают семь высших представителей управления этой вселенной, то есть так называемые полубоги, семь полубогов. И в этом смысле девочка является объектом поклонения, а не анализа террора и критики. И сейчас, и все, что делается на сегодняшний день, к сожалению, оно оправдывается тем, что я ее люблю. Так вот, дорогая Оксана, я бы очень советовал вам ее любить поменьше. Я в вашем письме такую тревожную строчку нашел, что дочка живет, соблюдает все обычаи, до фанатизма вдарилась в исламскую религию, в настоящее время полностью ее оставила в покое. Не похоже, честно сказать, что оставили в покое, потому что мать и дочь находятся на психической связи. Оставить дочку в покое означает радоваться ей такой, как она есть. Это означает обрести покой внутри себя. Я не чувствую из вашего письма, что у вас есть покой. Вот в чем главное дело. И поэтому это очень условно, что ваша девочка получила покой, потому что она переживает за вас, она переживает за ваше состояние. Ей совершенно непонятно, что вас так доводит до такого напряжения, до такого волнения глубокого, страха за нее и гнева в том, что она делает. Что она такого сделала на сегодняшний день, из-за чего столько вот таких глубоких переживаний. И поэтому я опасаюсь, что ее ситуация и ваша ситуация – это две разные истории, что вам гораздо было бы важнее разобраться на сегодняшний день в той ситуации, в которой вы находитесь. Это очень важно, исходя из положения вашей карты. И почему это важно? Потому что, судя по всему, вы испытываете какое-то очень серьезное внутреннее напряжение, связанное с вашими отношениями, теперешними отношениями вашими в браке. Карта указывает на это, что есть очень глубокое, серьезное напряжение в ваших личных отношениях. И фраза в вашем письме, что мы живем очень хорошо, уже замужем, отношения с мужем замечательные. Вот они всегда меня пугают. Такие фразы меня всегда пугают. Я скажу по секрету вам и скажу по секрету всему свету, всем нашим слушателям сегодня, что если женщине показалось, что качество, что отношения замечательные, то, скорее всего, ей кажется, что она имеет контроль над ними, что все в порядке. Скорее всего, эти отношения потерпят очень большое напряжение в ближайшее время. Потому что ситуация, когда внешние отношения выглядят замечательными, это то, чем мы обычно гордимся, да? Что у нас как бы все хорошо, все, люди, окружающий вид, она обычно грозит тем, или мы оба супруги видим, она обычно грозит тем, что накапливается внутренний потенциал латентного такого конфликта. То есть о таком эффекте знают пожарные. Когда пожарные подходят в горящем доме, подходят к закрытому помещению, они всегда щупают ручку двери. Если эта ручка раскалена, то ее открывать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что накопился потенциал латентного горения. То есть огонь имеет огромный уже потенциал в этом помещении. И если туда попадет воздух, произойдет взрыв. Придет взрыв, этот пожарный погибнет просто на месте. Поэтому они всегда пробуют, насколько горячая ручка двери. Если видят, что это так, то потом принимают меры какие-то, кроме того, чтобы резко врываться в это помещение. Так вот, я скажу из вашего письма, что ручка очень горячая. Я как пожарный, который на службе 15 лет, я вам скажу однозначно, ручка очень горячая. И девочка тут абсолютно ни при чем. То есть потенциал внутреннего напряжения настолько велик, что есть что-то, что может не только испортить ваши отношения с дочерью окончательно, но и полностью может разорвать ваши отношения с супругом. Поэтому очень важно сейчас вам воспользоваться помощью специалиста, то есть человека. Обычно, когда люди слышат фразу «помощь специалиста», то такое впечатление, что их уже психиатру посылают. У нас привычка воспринимать специалиста это как врачи в поликлинике. Специалист, я имею в виду человек, который бы дал вам психологическую, эмоциональную поддержку. Это может быть священник, который не объявляет себя как специалист, но имеет такие качества. Это может быть психотерапевт, это может быть человек, который имеет у вас определенный авторитет. Это нелегко у вас заработать авторитет, сразу скажу. Даже вашему мужу очень нелегко заработать ваш авторитет. И поделиться с этим человеком теми переживаниями, которые у вас есть. И в первую очередь я прошу вас особенно уделить внимание вопросу о ребенке. Очень сильно уделить внимание всем своим беспокойствам, всем своим переживаниям. Зачем вам нужен ребенок? Почему вы боитесь, что не будет ребенка? Почему это сейчас так важно? Почему в этих отношениях вы считаете, что он нужен? Почему вы не можете, например, спокойно дальше жить без этого? Почему вот эти все вещи, что с какими переживаниями внутри это связано? Потому что сейчас эти переживания, которые вы стараетесь изо всех сил подавить и сделать как бы картину внешнюю достаточно спокойную и привлекательную, за это отдувается ни в чем не повинный человек, отдувается ваша дочка. То есть она вообще здесь ни при чем. там. Этот человек ушел уже из семьи, давно уже ушел. Вы пишете, что она уходит из семьи, но она там не должна... Вы должны были позаботиться о том, чтобы она оттуда ушла как можно раньше. Почему? Потому что ребенок, согласно ведическому знанию, девочка, это зерно, которое надо сеять, его нельзя кушать. Девочку нельзя оставлять в своей семье только потому, что она послушна и очень хорошо забирает негативные эмоции на себя своей матери. Это каждый ребенок обладает таким потенциалом, который в то же время его убивает. Поэтому мы, мало того, что мы не заботимся о том, чтобы дать защиту и покровительство для того, чтобы устроить брак своих детей, мы не делаем для этого ничего, потому что у нас есть своя, опять-таки, шизофреническая идея, что ребенку надо? Ребенку надо учиться, ребенку надо работать, ребенку надо познавать мир и больше знать. Вот это наша идея. Но то, что ребенку в первую очередь нужна защита, то, что он в первую очередь должен быть свободен от эмоциональных проблем людей, которые старше и сильнее, и за проблемы которых он совершенно не отвечает, вот это как-то мы немножко из виду упускаем обычно. Поэтому очень важный сейчас момент не просто формально как бы объявить и набрать вот в письме фразу, что я оставила в покое, оставить реально девочку в покое, оставить ее реально, стопроцентно в покое. Она заслужила это. За 18 лет совместной жизни с вами, я не имею претензий лично к вам какой-то, я говорю о каждой матери на сегодняшний день. За 18 лет девочки на сегодняшний день, прожившие в своей собственной семье, получают абсолютное право на покой, на то, чтобы их оставили в покое. В принципе, очень важно было бы признать, очень важно было бы вам признать, что вы вообще бессильны что-либо сейчас в ее ситуации изменить. Это было бы очень важно сейчас признать. Я бессильна что-либо изменить в судьбе своей дочери. И даже не пытаться исполнять это. Даже не пытаться говорить, что у вас сердце болит. Разумеется, привязанность к матери достаточно сильна. Но сейчас я могу утверждать 100%. Эта привязанность убивает девочку. Из того, что вы говорите о ее характере, опять-таки, если данные ее рождения правильные, надеюсь, что правильные, 6 апреля 89 года, данные Кати, это золотой ребенок на самом деле, это девочка с прекрасными качествами, это мягкий ребенок, это очень чувствительный ребенок. И если дети, из своей практики я могу вам 100% сказать, если дети такого порядка, такой природы, начинают вести себя агрессивно или надменно, то значит довели уже до последней ручки просто. Значит, это 100% факт. Эти люди настолько сострадательны, настолько мягки, настолько беззащитны, что они могут терпеть на протяжении 5, 10, 15 лет. Но когда уже доходят до предела, они становятся очень агрессивны, и у них нет другого выхода. Они становятся очень упрямы, очень агрессивны, у них нет другого выхода. Они делают очень резкие решения. Почему? Потому что, в принципе, психика ее находится на грани разрушения от всего того, что ей пришлось от вас слушать, от всего того, что от всех тех претензий, от всех тех ожиданий, от всех тех разочарований, от всех ваших лекций. Собственно, что вы можете рассуждать о религии, если вы даже не изучили эту традицию? То есть какой авторитет имеет мать или отец для ребенка взрослого, который серьезно заинтересовался той или иной традицией, если вы эту традицию никогда не изучали? Мне вот это немножко непонятно. Поэтому самое главное сделать два шага сейчас, чтобы ваш диалог, чтобы ваше понимание, как вы пишете, чтобы общий язык, который вы хотите найти с дочерью, чтобы он не исчез навсегда, очень важно сейчас не фактически, а реально, не просто формально, а реально оставить человека в покое. Ни слова о ее религии, ни слова о ее традициях. Я вас просто прошу настоятельно. Я вас прошу настоятельно, даже сейчас, когда вы уже слушаете, наверное, будете слушать меня в записи, моя настоятельность останется там. Оставьте ребенка в покое и в первую очередь займитесь тем, что связано с внутренними переживаниями вашими собственными. Найдите человека, которым вы могли бы делиться, или если вы желаете, можете написать на Аюрведа Радио к другим специалистам и консультантам, которым бы, может быть, по-вашему, было бы более адекватно передать этот вопрос. И срочно ищите поддержки. Я вам говорю сейчас, что дело не в ваших отношениях к дочери, а в том, что под угрозой находится ваш текущий новый брак. Это очень важно. Сейчас займитесь этим вопросом в первую очередь.
Это ответ на вопрос, правильно я понимаю?
Да, да, совершенно верно.
Хорошо, Руслан, у нас есть второе письмо от Виктории. И у нас, как бы я спрашиваю человека, который присылает письмо, хочет ли он быть в прямом эфире и задавать вопросы, или просто слушать записи. Виктория изъявила желание присутствовать, так что, с вашего позволения, я дозвонюсь до нее.
Да, конечно, пожалуйста.
Но предварительно я зачитаю письмо, которое тоже написано транслитом и успешно мною переписано на русский язык.
Расшифровано,
да, замечательно. Мы с мужем знакомы 2,5 года. Уже 1.5 года повенчаны. Родился сын, ему сейчас 0.5 года. Мы разошлись за месяц до родов. Сейчас он живет у матери, я с сыном пока у родителей. Он начал врать и изменять мне, когда я была на 7-м месяце беременности. Поэтому и разошлись. Я думаю подавать на развод, так как он... не пытается даже нас вернуть. Но пока не могу решиться, ставить точку в наших отношениях или нет. Может, у нас все наладится. Если да, то как скоро это может произойти? Подавать ли мне сейчас на развод? Должна ли я что-то делать, чтобы вернуть мужа, или ждать поступков с его стороны, так как это его вина? Если все закончено, обретем ли мы с сыном семейное счастье с другим мужчиной? Если да, то как скоро может это произойти? Вот столько много вопросов с очень маленькой предысторией написала нам Виктория. И в текущий момент звоню.
Да, в данном случае мне, конечно, было бы хорошо ее какие-то дополнения были бы желательны.
Алло.
Алло, здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Это Аюрведа Радио, вы с нами в прямом эфире, время вашей консультации. И Руслан Нарушевич готов ответить на ваши вопросы.
Угу. Добрый вечер, добрый вечер, Виктория из Риги.
Извините, пожалуйста, я слышу, идет у вас дозвон. Это, видимо, у вас колоночки работают, правильно вы радио слышали?
Да, надо выключить колонки.
Да, выключите радио, иначе это будет
хорошо мешать. Вот, нормально сейчас?
Слушайте нас, пожалуйста, через телефонную трубочку, а потом вы в записи все можете еще раз прослушать очень спокойно. Все, я умолкаю. Время вам.
Виктория, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я слышал ваше письмо, прочитал его. У вас есть что-то, может быть, что вы хотели бы уточнить или добавить?
Ну, добавить то, что я все-таки подала на развод, потому что я писала в марте это письмо, и, ну, как бы не давала мне эта ситуация покоя, и я решила, что вот избавлюсь от этих мыслей о нем и о семье неудавшейся, если быстрее развяжу руки.
Так. Как вы себя чувствуете после этого?
Ничего не меняется у меня. Состояние у меня такое, какое.
Стоило ожидать, в принципе. Не удивляйтесь этому, потому что разводом здесь дело одним просто не решить. Вы спрашиваете насчет того, ну, то есть вы часть себе уже ответили на свои вопросы в отношении развода, вы сделали это, но сейчас гораздо важнее, чем развод, для вас были бы две вещи. Если вы готовы последовать этому, то я вам скажу, какие. Если нет, то просто задайте свои вопросы, и мы расстанемся друзьями.
Я готова, потому что я даже не знаю, как мне сейчас поступать. Я просто чувствую, что ем себя изнутри, и ничего не происходит хорошего у меня.
Первое, что вам надо сделать, это постараться... прием из Риги.
Прием из Москвы. Руслан, вы сказали, первое, что вам нужно сделать, это постараться и...
Дальше не было ничего слышно.
Ничего.
Это постараться... ограничить свое общение или отрегулировать свое общение с супругом своим в такой мере, в какой вы сама хотите его. То есть не должно быть возможностей вам общаться с ним тогда, когда этого вы не хотите. То есть или вы должны быть свободны от того, чтобы общаться, когда вы не хотите с ним общаться. Это возможно сделать?
Ну да.
То есть сейчас так
просто
происходит.
Просто я не могу решить, как я хочу с ним общаться. Понимаете, потому что когда он нормально со мной общается, я все время надеюсь, что, может быть, у нас, возможно, что-то наладится. И поэтому я каждый раз от общения жду вот чего-то положительного.
Очень трудно сейчас понять вам будет, чего вы действительно хотите, потому что, с одной стороны, вы не видите своего, ну, как бы перспектив, своего будущего, и вам, разумеется, страшно, то есть есть риск определенный, что вы потеряете, может быть, единственного человека, который вам положен по судьбе. Я так понял из вашего письма. Такой страх есть, верно?
Да, да.
С другой стороны, достаточно больно, достаточно натерпелись, и вы боитесь подставить себя очередной раз под удар свое сердце, чтобы вам человек не сделал больно, так?
Да, очень боюсь.
Поэтому сейчас придется, знаете, что потерпеть? Придется потерпеть и пока вот эту идею насчет того, что все наладится. Не надо сейчас ждать, что все наладится. Сейчас очень важно, чтобы просто у вас наладилось без этого человека. Самое важное сейчас, чтобы у вас максимум все, что можно наладилось без него.
Угу.
Это не означает, что поставлен крест. Вообще никакой анализ будущего сейчас не нужен в отношении вашего брака. Ваш ум, ну, под влиянием страха, он, конечно, будет вас спрашивать все время, а что дальше, а как ты дальше собираешься жить, а дальше. Но сейчас не столь важно дальше, сколько важно самое важное, это сейчас. Чтобы у вас сейчас было все в порядке, независимо от того, есть мужчина в вашей жизни, нет мужчины, и какой это мужчина, муж или нет. То есть сейчас очень важно вам разобраться с самой собой. Поэтому придется это ограничить эти отношения. Даже если вам самой будет трудно отказывать мужу своему во встречах и в общении, пока вы не сможете прийти сама в порядок, пока вы не почувствуете себя сильной. Сейчас у вас трудное время достаточно. А вы человек, который не любит быть слабым, это правда?
Да.
То есть вы женственна, у вас хорошие качества, прекрасные качества матери, но вам унизительно быть слабой и беспомощной. Вы очень мучительно переносите, когда вас ставят в такое положение, где вы унижены и беспомощны, не можете ничего изменить. Поэтому вам надо сейчас...
Ну вот он именно этого и хотел, поэтому, наверное, мы и разошлись.
Что вы говорите?
Ну, он именно так и хотел сделать, чтобы я была унижена и находилась под его влиянием. И не имела бы своего мнения. Конечно, было трудно.
Трудно.
Но было много и хорошего, поэтому я так и мучаюсь.
Ну, а вы можете рассказать, если для вас это как бы оправдано ли, возможно, в эфире немножко рассказать больше о том, как складывались ваши отношения, то есть как... Я только из письма знаю, что вы вместе 2.5 года, и из них 1.5 года, как вы состоите в браке. Может быть, что-то еще вы можете рассказать?
Мы познакомились в интернете.
Да.
И год прожили вместе просто. Ну, планировали свадьбу, готовились к свадьбе, все, но уже жили вместе год. Ну, против свадьбы была его мать очень сильно.
Угу.
А
какие
он как бы с ней все время получается, как я говорю, как собачка на побегушках, как маленький сынок. В общем, мама как скажет, так он и делает всю жизнь. Но я как-то посмотрела, что он отходит от мамы, что мы принимаем вместе решения, ну, не боясь этого, вышла замуж. А потом, когда прошло несколько месяцев и запланировали мы ребенка, я забеременела, и так он меня убеждал, что он хочет ребенка, что все так будет прекрасно. И вдруг он опять вернулся, получается, и за спиной моей с мамой они меня обманывали все время. А потом вот в итоге еще и он в интернете опять начал знакомиться с другими девушками. Так же, как со мной, заводить такие же романы практически по такой же схеме, может.
Об этом надо было бы больше вам говорить. Я понимаю, что не совсем самое лучшее место, где можно было бы говорить о своих переживаниях и эмоциях. Хотя как женщине каждой важнее, чтобы люди признали, чтобы общество признало, что человек, который ее обидел, он не прав. Мы признаем это, но вам все равно нужно общение с человеком, который бы смог легко и спокойно принять ваш гнев. У вас по вашим астрологическим параметрам, по вашей астрологической карте очень сильна огненная природа. Вы достаточно амбициозный человек, который очень сильно дорожит своим чувством достоинства. И не любит обман, не любит лицемерие, не любит, когда с ним поступают низко. Это верно?
Да, правильно.
Вы можете сказать, что
он
не один
знал об этом. Я ему с самого первого дня сказала, что если когда-нибудь ты обманешь или изменишь, я никогда не смогу простить, знай. Самое обидное, что он, зная это, пошел на это.
Поэтому сейчас самое важное вам постараться восстановить свою самооценку, свое собственное достоинство самостоятельно. Вам будет труднее. Почему? Потому что сейчас есть ребенок, он нуждается в вашей поддержке. Сколько ребенку получается сейчас? Больше
сейчас
годика,
да? Почти 9 уже.
Года 9. Ваши месяца, близкие, 9 они с вами? Ваши родители, они близкие, помогают вам?
Да, я живу у них.
Это то, что касается такой, скажем, материальной стороны и просто поддержки вас в материальном плане, потому что обычно, насколько мой опыт показывает, в такой ситуации девушке трудно делиться со своими родителями тем, что они переживают. Поэтому, не знаю, может быть, ваша мама вам близкий друг, может быть, вы с родителями в более близких отношениях, в этом есть определенные как бы показатели тоже в карте, но наверное, нужен человек, с которым вы могли делиться более прямо и смогли бы свободно выражать все свои эмоции. И самая большая из которых, наверное, в данном случае это гнев. Потому что вы не сможете одновременно строить отношения, даже если вы решите через какое-то время возобновить их, если у вас появится возможность простить этого человека. Я пока не понимаю степени его вины и не собираюсь давать оценку этому, но вы написали, что была измена. Так? Я правильно понял?
Да.
То есть было знакомство и было общение, прямое общение было?
Да. То есть, я потом узнала, потому что я звонила этой девушке. Она сама не знала, что он женат, что у него беременная жена. Она сама была в шоке и плакала прямо в трубку. Ну, в общем, я узнала.
Он этого не рассказал. Она не была.
Потом, конечно же, он признался, когда я уже выложила все карты, что я об этом знаю. До этого он упорно врал, что это там коллега по работе, потому что я видела звонки, смс-ы.
Они действительно работали вместе, да?
Нет, он познакомился с ней в интернете, как оказалось.
В любом случае, не вникая, может быть, очень сильно в детали, вам самой хорошо было бы все-таки принять к сведению. Так, я понимаю, что не в том состоянии, чтобы сейчас какие-то очень правильные вещи принимать как инструкции и наставления, но я просто должен вам сказать, что согласно глубокой ведической традиции и секретов, и знания об гармонии и стабильности в семье, измена мужа не считается тем фактором, который женщина не может простить. По вашей природе вам трудно простить предательство, я об этом сразу сказал, но вы не можете апеллировать к этому как факту, почему вы не хотите быть с этим человеком. И если вы не сможете выразить до конца весь свой гнев и всю свою обиду, если вы не получите такие условия, поддержку людей, и если даже не получите поддержку, то вам, по крайней мере, надо написать это в письме, которое было бы обращено своему мужу обо всем своем гневе, пусть даже это письмо не будет послано какое-то время. Или, если вы в своей жизни такой практике прибегали, то использовать дневник, если даже не прибегали, используйте дневник для того, чтобы написать обо всем своем гневе. Там вы можете позволить себе любые термины, любые выражения эмоций, которые вы посчитаете на тот момент правильными. Потому что очень трудно вам разобраться, какова роль этого человека в вашей жизни и что вы дальше хотите, если сейчас глубоко, очень в сердце, очень больно есть вот этот шрам обиды, шрам предательства. Поэтому, если у вас есть в это определенная вера, в то, что это даст вам возможность разглядеть ситуацию трезво, поднять свою самооценку и дальше уже решить, можно сказать, холодным умом. Холодным не значит, что безразличным, а спокойным умом. Как дальше действовать так, чтобы это было благоприятно и для вас, и для вашего ребенка, и для супруга. То тогда вы можете написать нам отдельно на электронную почту, потому что в эфире может не быть времени, чтобы объяснить подробно, как это делать. Но я имею в виду, каким образом происходит это очищение от эмоций. Но постарайтесь не недооценивать это. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что изо дня в день вам трудно о чем-то еще думать, вам трудно что-то делать, вам трудно принимать какие-то решения, потому что это ситуация, которая уже, я так понял, не первый месяц длится, да?
Да. Все время, все это время, уже 10 месяцев.
10 месяцев, да. То есть, в принципе, ничего особенно не меняется. То есть, даже развод не поменял ничего, и этого стоило ожидать, потому что внешними действиями здесь особенно ничего не решишь. Почему? Потому что проблема в сердце. Боль в сердце, ее надо оттуда доставать. Это не сентиментальные вещи, это вопрос того, как дальше, насколько дальше вы будете счастливым человеком. Потому что вы спрашиваете в письме, как сложится дальше ваши, согласно карте астрологической, как сложится дальше ваша судьба. Но если вы не сможете сейчас справиться и очистить, освободить, как говорят, облегчить душу, как говорят в духовной практике, да, очистить от того гнева и обиды, который связан с этой ситуацией, вы практически не лишаете себя возможности построить вообще какие-либо отношения. Почему? Потому что у вас будет просто болевой шок, болевой рефлекс. Какие бы отношения ни строились, пока они будут достаточно легкими, ну, то есть не очень глубокая привязанность, вы будете себя чувствовать спокойно. Но как только речь пойдет о более теплых, близких отношениях, сработает сигнализация, и страх того, что вам снова сделают больно, заставит вас оттолкнуть человека. И даже если вы бы решили сейчас оставаться верной женой до конца жизни этому человеку, то тот же самый механизм превратил бы в пытку вашу совместную жизнь. Вы бы хотели бы, в принципе, сейчас так уже и происходит, насколько я понимаю, вы бы хотели тепла и хотели бы поддержки, и как человек светлый, вы хотели бы, чтобы все наладилось, и как-то чтобы вот произошло чудо, по большому счету, да, чтобы все стало хорошо. Но у вас в самой внутри есть механизм сейчас, который заставляет отталкивать, который, на самом деле, вы даже боитесь подпускать этого человека теперь близко, потому что не уверены, что вы второй раз сможете пережить предательство, верно?
Да, даже я уверена, что он опять предаст.
Что он предаст, и что вы, скорее всего, не выдержите уже второго раза. То есть вы не хотите дать ему даже такой возможности, я так понимаю.
Если бы он хотел ее взять, то я бы ее дала. Я и об этом ему говорила, даже вот переступая через свою гордость, как говорится.
Хорошо, то есть вы этот шаг сделали. То есть сейчас осталось так, что вы после развода этот фактор остался в силе, что вы готовы восстановить отношения, или с разводом вы уже дали понять мужу, что вы не хотите никак даже делать попытки и не будете в будущем воссоединиться?
Просто понимаете, я не могу себя заставить сделать попытку, потому что это не моя вина абсолютно. А он хочет, чтобы я пришла к нему, попросила прощения, позвала его с собой, и чтобы он меня загнал бы под каблук. Но я так не смогу, и поэтому я все равно надеюсь, жду от него что-то, но он... Ну, я так понимаю, что мы разведемся, и все. Просто он сейчас делает всякие козни, чтобы попортить мне нервы насчет ребенка.
Вот чего я больше всего боюсь в каждой из такой ситуации, того, что ребенок становится как бы подопытным кроликом во всех этих экспериментах, и, к сожалению, при разводе, да, к сожалению, женщины, они ведут себя не всегда, даже иногда менее милосердно, чем мужчины, потому что ребенок становится как бы разменной монетой в том, чтобы как бы манипулировать мужем. То есть увидишь, не увидишь, встретишь, не встретишь, давай там деньги и так далее. То есть ребенок, хоть он и маленький, он не понимает сейчас, что происходит между вами на таком юридическом уровне, может быть, да, или человеческом, но на эмоциональном уровне он отлично чувствует ваше состояние. Этот гнев, который вы испытываете, сказывается на состоянии психики ребенка. Может быть, вам это не так сильно заметно, но матери обычно замечают, они говорят, вот ребенок стал там хуже есть, меньше спать, меньше слушаться и так далее, потому что ему очень трудно ваше состояние. К тому же он ничем особенно вам не может помочь, потому что он еще сам не очень хорошо понимает, куда он попал и что происходит в мире. Поэтому даже ради ребенка стоило бы сделать это, стоило бы как-то с этой ситуацией серьезно разобраться, а не просто вести в себя в режим как бы мести. То есть женщины, которые проходят такие испытания, как вы, они обычно выбирают три не очень хороших сценария, от которых я хотел бы вас как бы немножко застраховать. Первое – это считать себя виноватой и из-за чувства вины не давать себе возможности переживать гнева, а гнев оправдан. Почему? Потому что действительно поступили неправильно. В этом у вас в этом как будто бы нет проблем. Вы признаете, что виноват ваш супруг, Так, второй сценарий, это когда женщина, она просто становится в такую серьезную позу, как бы, что она теперь ни во что не верит и мужа не доверяет и так далее, блокирует его, и это означает, что она не может признать свою степень, свою долю вины. То есть сейчас, я понимаю, вам это трудно слышать, но реальность состоит в том, что ни один брак не распадается по вине только одного человека. Так не бывает. Так я просто знаю, не бывает. То есть я не говорю, что вы делали какие-то ужасные вещи, но, может быть, то, что вы делали, вам казалось очень хорошим, да, то есть то, что вы старались изо всех сил, возможно, стать достаточно хорошей женой, быть очень верной, и сразу же согласились к нему переехать, да, то есть я так понял, вы довольно быстро после знакомства стали жить вместе, поскольку, вы говорите, год пробыли вместе, верно?
Да.
Так, никто волоком вас не тащил, рэкетеры не приезжали за вами на черной машине с тонированными стеклами, так? То есть форсаж определенный в отношениях, то есть, ускорение этих отношений, отчасти и ваша вина. В принципе, вы могли бы спокойно в романтической фазе продолжить эти отношения вплоть до сегодняшнего дня, и тогда только разобраться, хочет этот мужчина или не хочет он быть с вами, и хочет он ребенка или не хочет. Он убеждал, что хочет, и он все шло к браку, все шло очень хорошо. Но просто есть определенные свои законы, что если мужчина не смог отсомневаться в том, нужны ли ему отношения с конкретной девушкой, женщиной в начале отношений, то он начинает это делать потом, когда уже отношения идут полным ходом. Это вот та маленькая авария, которая с вами произошла. Он не успел пережить фазу сомнений, а такая фаза обязательно в отношениях, построении отношений должна быть, не успел пережить ее до вашего брака и до рождения ребенка. То есть не успел отсомневаться. В принципе, и вы не успели отсомневаться, я тоже так понимаю, потому что вы вряд ли вы успели разглядеть человека. То есть разглядеть человека можно только, когда ты немножко отстранен от него, когда ты не зависишь от него ни квартирно, ни по жилплощади, ни юридически, как жена, ни тем более общим ребенком. Поэтому в этом есть ваша доля вина. В этом известная доля вины ваша есть, что вы дали собой так управлять с самого начала. То есть, возможно, вы хотели быть искренни, вы хотели доверять человеку, как каждая женщина, она хочет дать кредит доверия, что если человек говорит, то я его люблю, и поэтому ему верю. Это так?
Да.
Человек верит. Почему я должна сомневаться, если человек говорит мне, что он любит и что он хочет ребенка? Да. Но это доверие, которое внешне как бы хорошее, кажется хорошим качеством, на самом деле было просто доверчивостью. И отчасти это то, за что вам действительно стоит себя чувствовать виноватой. В остальном вы, правда, не виноваты. Но сказать, чтобы вы совсем были свободны от ответственности за сложившуюся ситуацию, я тоже не могу. И ответственны вы прежде всего перед вашим ребенком, потому что сейчас он находится в самом страшном положении, хотя внешне этого никто не скажет. Не потому что там какие-то финансовые сложности или что-то, а потому что вы в очень тяжелом состоянии, эмоциональном, душевном состоянии, находитесь рядом с живым существом, которое прямо на прямой связи находится с вами. А пуповина как бы тонкая, между вами не перерезана, еще много лет не будет перерезана. И все эмоции, которые испытываете вы, ваш ребенок испытывает автоматически, при этом совершенно не понимает, что с ними делать, куда деться, как ему себя вести. Ну, может быть, только выражать это в каких-то капризах, каких-то беспокойствах, которые мы истолковываем по-своему, да, как-то на свой манер. Поэтому очень ваша ситуация такова, что вам важно не перейти в зону мести. Вы не мстительный человек, но поскольку у вас природа огненная, вы можете начать делать такие шаги, которые не только не придут к перемирию, а усугубят весь процесс, и особенно если это будет касаться ребенка или как бы выяснения прав на ребенка. Особенно, знаете, когда дело доходит до развода, то тогда уже тема ребенка становится юридической темой, когда это уже обсуждается в зале суда, и тогда надо, и судебный исполнитель должен там определить режим общения с ребенком. Это все станет маленьким адом. Я вам 100% могу сказать на опыте очень многих пар супружеских, которых мне приходится консультировать. Поэтому первое, что необходимо, это принять свою степень вины. То есть, конечно, эта вина не является как бы результатом вашей злонамеренности. Да. Обычная картина того, почему девушки выходят очень быстро замуж и позволяют форсировать ситуацию, это либо большая неустроенность собственной семьи и собственной жизни, либо какие-то неудачи серьезные, сердечные неудачи, до начала вот таких отношений. Да. И из-за того, что вы когда-то не смогли поделиться своими страхами, своей неустроенностью, своим, может быть, гневом тоже на кого-то, кто обижал вас прежде, я имею в виду, делал больно. Из-за этого сложился так ваш брак, как он сложился. Сложился криво, надо сказать. То есть он, об этом уже говорят факты того, что сейчас происходит. Сложился неправильно. И продолжать дальше в этом стиле, конечно же, не имеет никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Но и просто все разгромить, это тоже не будет решения. Почему? Потому что есть уже один человечек, который состоит из вас двоих. Мало того, что он не только состоит из вас двоих, и вы ему в жизни вы останетесь для него людьми, которые очень важны, без которых бы он просто бы не, вообще его не могло бы быть. Да, но кроме того, он еще очень тесно связан эмоционально, в первую очередь с вами, и в дальнейшем он, для него очень важно будет состояние и отношение к вам своего отца. У вас мальчик, я насколько понял, с письма, да?
Да.
Для мальчика сейчас он маленький, но каждая мама так или иначе, она думает о том, как дальше воспитывать ребенка. Это тот вопрос, который вас сейчас беспокоит и на который вы не находите ответа, верно? То есть как?
Верно,
ну как,
да.
Какая схема воспитания? Другой отец, а будет ли другой брак, а смогу ли я и с ребенком личную жизнь как будто бы кажется наладить сложнее, хотя это совсем не правило, да, совсем не правило. Дело совсем не в этом, сколько детей у женщины, а в том, насколько она смогла очистить свое сердце и поверить, снова получить веру в то, что она может быть любима. Вот от этого очень сильно зависит. А это зависит от того, как вы сейчас, насколько быстро вы сейчас, насколько смело сможете избавиться от всех эмоций негативных. Избавиться, это значит не подавить их и продолжать жить. Вот, ну ладно, жизнь продолжается, да. Это значит поделиться ими с кем-то, кого вы не стесняетесь. Вот вы не боитесь людьми делиться, но у вас есть определенный барьер гордости, из-за чего вы боитесь перед другими людьми плакать. У вас есть сложность вот в этой ситуации, она может быть определяющей, роковой даже. Проблема с тем, чтобы плакать в присутствии кого-то, когда вам больно, одиноко, и вы чувствуете большую скорбь. И проблема в том, чтобы принимать свои ошибки. Страхом, как женщина, вам чуть-чуть, как женщине, проще делиться. Вот. Но гневаться совсем просто, только пока еще не нашли где. Как бы надо безопасное место найти, чтобы никому не досталось незаслуженно, да, то есть ни ребенку, ни близким. Поэтому вопрос стоит очень остро. Вам нужен человек, если вы имеете определенную веру, хоть какой-то силы веру. Я вижу, что вы человек, по крайней мере, искренний. Может быть, вы не считаете себя очень религиозным, но вы искренний человек, и вам нужно место и люди, или один человек, перед которым можно было бы вот просто все, что вы чувствуете внутри, просто все это выплакать. Выплакать, пополам свыкричать. Да. Поэтому не считайте это как бы непрактичной стороной произошедшего в вашей жизни. Это самое важное, что нужно для того, чтобы ваш ребенок был здоров, чтобы дальше этот ребенок мальчик мог развиваться, развивая самые лучшие мужские качества. Я вам скажу по секрету, что для этого нужно. Хотите?
Да, хочу очень.
Для того, чтобы он вырос, то есть ваша идея не просто его выкормить до определенного количества килограмм, как поросенка, правильно? Это не ваша идея воспитания ребенка. Или отводить его в школу просто, где его научно. Вы хотите, как мама, чтобы он вырос человеком, правильно?
Настоящим мужчиной.
Настоящим мужчиной. Есть один секретный механизм, каким образом мальчик обучается тому, как стать настоящим мужчиной. Это очень простой механизм, но его очень легко сломать. Этот механизм называется копирование. То есть мальчик просто берет все самые лучшие качества, даже если у отца их не очень много. Он берет своего отца. И знаете, в каком случае он берет эти качества? Даже если не очень часто видит отца. Он берет их только в том случае, если в сердце матери есть хоть сколько-то уважения к этому человеку. Сколько-то уважения и, ну, как бы, хоть какая-то есть доброта по отношению к отцу ребенка. Если у матери есть уважение и доброта, или если тем более есть любовь, то в этом случае мальчишка кидается, как бы, он просто смотрит в рот своему отцу, даже если видит его раз в месяц или там, не знаю, раз в неделю. Это единственный механизм, с помощью которого мальчика можно сделать достойным, как бы, ну, мужчиной со всеми лучшими качествами. То есть, который бы получил в своей жизни правильное влияние отца. Присутствие отца рядом не определяет эффект воспитания. Вы сама знаете это на примере может быть, семей своих близких, друзей и так далее. Даже если есть очень хороший отец в семье, но если мать его не уважает в силу того, что она вносит в сердце обиду очень глубокую на него, да, то дети потихонечку начинают отворачиваться, а потом просто начинают презирать или даже унижать и неуважительно относиться к отцу, либо игнорировать его как минимум. Поэтому ситуация сложнее, чем вам даже может показаться. Присутствие просто какого-то мужчины потом в жизни, оно не определяет, ну, как бы не решает проблемы. Вы пишете, вопрос так интересно задали, до сих пор не, так его никто не ставил. Видно, что вы довольно ответственная мама. Вы пишете, устроим мы, сейчас я найду ваше письмо, я вам важно процитирую. Что-что?
Обретем ли мы семейное счастье с другим мужчиной?
Вот-вот, это очень интересно. Обретем ли мы? Обретем ли мы счастье? То есть вы ни в коем случае не хотите отделять. Это очень правильно, верно. Вы заботитесь. Вы сейчас, у меня такое подозрение, сейчас вы немножко больше даже думаете о своем ребенке, что естественно для мамы, чем о себе самой. Это похоже на правду?
Ну, конечно. Как же я теперь... Без него-то.
Да, вы переживаете за него больше, чем за себя, но как в, знаете, на самолетах, на авиалиниях, и когда дается инструкция по технике безопасности о том, что делать, если в самолете исчез весь кислород, если он разгерметизировался, то если вы летали на самолетах, то вы знаете, что строго-настрого всегда говорят, сначала маску одевать себе, потом ребенку. То есть в ситуации кризиса определенного в семье техника безопасности точно такая же. Сначала маску себе, сначала любыми способами должны счастливы стать вы. То есть вы должны освободить себя от всего того, что вас тяготит. Не пожалеть на это времени, пожалеть на это средств, не пожалеть на это сил своих, чтобы убрать из сердца то, что сейчас вам мешает дальше чувствовать себя спокойным, счастливым человеком. И этим вы уже поможете своему ребенку. Уже поможете. А в дальнейшем, если вам удастся все-таки сбалансировать как-то отношения со своим супругом, то какой бы сценарий ни был, это ваше право. Я сейчас не пытаюсь как бы навязывать. Сейчас не то время, чтобы вам какой-то делать прогноз. Так, то тогда вы окажете опять услугу очень большую мальчику, потому что он не будет всю жизнь, как многие из нас, в таком полушизофреническом состоянии, когда одна половина тебя разрывается как бы в одну сторону тянута, а вторая в другую. То есть для ребенка очень трудно психически и психологически как бы делиться надвое. То есть рассказывать у мамы только то, что можно про то, что было у папы, а папе рассказывать только то, что не будет раздражать или обижать, или угнетать папу про маму. То есть для ребенка это непосильная задача сортировать свои переживания и эмоции так, чтобы как-то кого-то не задеть. А так в разделенных семьях чаще всего происходит, если отношения доведены до ненависти, до вражды. Поэтому сейчас очень важно вам, приняв свою степень ответственности за то, что отношения были построены поспешно, это без сомнения. То есть, ну, вы не видели в этом никакого, конечно, никакой проблемы, потому что вокруг строятся многие отношения так, и многие семьи. Но я с уверенностью могу вам сказать, что это ваша территория, это ваш прокол серьезный. То есть, отношения могли развиваться более плавно. Ничего бы не случилось, если бы вы к 2008 году лета поняли бы, что вы разные люди, что этому человеку просто он еще не определился, что он еще достаточно, может быть, не зрел, или должно пройти время, чтобы он созрел. И тогда мы будем говорить о переездах, о квартирах, о женитьбах и о детях. В этом есть серьезное, как бы, серьезный очень один, ну, как бы, один... У вас есть, еще раз я должен сказать, у вас есть причины, почему вы так вели, которые тоже надо самой себе сказать и выговорить их потом. То есть есть причины. То ли страх вас, то ли страх одиночества, то ли предательство человека, которого вы любили, то ли скорбь за ту ситуацию, в которой вы были. Какие-то эмоции заставили вас делать шаги немножко быстрее, чем надо. Но в любом случае это не избавляет, так сказать, не избавляет от своей доли ответственности за сложившуюся ситуацию. И приняв эту степень как бы ответственности немного в этой степени на себя, дальше важно вам пережить свой гнев, Дальше очень важно обсудить с людьми и все время говорить, не стесняться быть слабой. Ваша гордость немножко может помешать вам очиститься полностью от эмоций, потому что вы покажете себе как бы такой нытиком, знаете, ходит и ноет такая, все ей плохо, и муж, и брошенный. Вот брошенкой вам страшно очень быть, вы боитесь в брошенку превратиться. Знаете, такое есть слово, да, русское?
Да.
Очень боитесь, да, вы, потому что ваше самолюбие, оно не позволяет думать о себе так, но вы ею не являетесь, но все равно это не избавляет вас от необходимости плакать, чувствовать боль, делиться своим страхом за то, что я не понимаю, и мало того, что моя судьба не определена в будущем, а еще кроме того, я не знаю, что с этим карапузом будет, как я смогу ли я ему дать столько любви, сколько собиралась дать в нормальной семье, это страх называется. Свою долю вины, как я уже сказал, свою скорбь и свой гнев. Вот пока эти все четыре вещи не будут изложены вами, по крайней мере, на 4-5 больших листах бумаги, вам очень трудно будет понять, чего вы хотите от этих отношений. Вот к чему все это говорилось, что финал у этого должен быть хороший, светлый. Вы, только пережив эти все эмоции, вот глубоко, не боясь, или в одиночестве, если вы так боитесь свидетелей, да, что кто-то увидит ваши слабости. Да. Хотя, чего здесь стесняться? Любая женщина искренне, любой человек поймет, что вы не в самом легком положении. Или в присутствии человека, которому бы вы доверяли, если бы вы могли все это выговорить, выплакать, так, то позитивный результат, которому я вам гарантирую, вы обязательно придете, это хорошая, уже светлая, яркая картина того, что делать дальше и чего вы хотите дальше в жизни делать. И в чем, как она может выражаться? Она может выражаться в том, что вы четко и хорошо, светло поймете, что я не хочу больше быть с этим человеком. Не просто не потому, что он меня предал, я боюсь, что он это сделает еще раз, да, как сейчас вот кажется, а просто потому, что я люблю этого человека, люблю, но не настолько, чтобы жить с ним всю жизнь. И, судя по всему, то же самое произошло с ним. Он любил меня, у него была привязанность, он был искренен, когда он говорил, что он хочет, чтобы отношения были глубже, ближе, чтобы был ребенок, но немножко сам себя загипнотизировал, просто перегипнотизировал себя, то есть он себя убедил. Да? Он не проверил, как бы не проверил свои собственные чувства, как сказать, на время, да, проверку на время не сделал. И я ему тоже не дала, я тоже не дала ему это сделать. Я тоже поторопилась, я тоже как бы эту всю ситуацию немножко ускорила. И тогда вы можете прийти к пониманию того, что вы очень хотите, чтобы этот человек был счастлив. Не просто вот так вот, знаете, стиснув зубы. Я хочу, ну ладно, пусть он живет счастливо. Пусть у них все там получится. Знаете, как женщина может так вот, да, как желать. Да. А когда бы вы искренне сказали, что дай Бог, как говорится, здоровья, счастья этому человеку, за свою судьбу я нисколько не сомневаюсь, она у меня наладится, она у меня уже хорошая. У меня, в конце концов, есть замечательный сын. Не просто успокаивая себя. Вот сейчас себе такое говорить не надо. Сейчас время плакать, злиться, скорбеть и чувствовать вину. Сейчас и такое время. Я вам делаю маленький не астрологический прогноз о том, когда вы все это смело пройдете, вы, по крайней мере, смелый человек, вот что хорошо, что вы смелая, вы пройдете это, вы будете чувствовать, что вы действительно, вот у вас вместо гордости появится настоящее чувство достоинства, вместо, ну, как бы фальшивой, опасной гордости появится чувство достоинства, что я сама могу в своей жизни решать, даже пройдя самые большие кризисы, как мне дальше относиться к этому человеку. То есть мне не могут диктовать никто больше, как мне относиться к этому человеку. Я сама свободна. Это немножко обидно, когда мы из-за того, что как люди поступают, мы не можем сами, мы становимся настолько беспомощными, что не можем продолжать их любить, только потому, что человек вот допустил какую-то ошибку. Вы хотели бы, чтобы у вас не было бы злости на этого человека?
Ну, конечно. Потому что злость только меня саму разрушает.
Именно. Факт. Очень хорошее наблюдение. Вот это, пожалуй, самый большой результат нашей с вами беседы, нашего эфира, что у вас есть трезвая и хорошая оценка к тому, что, ну, что эти эмоции делают. На самом деле, когда женщина сдерживает гнев, она запрещает себе любить. Она запрещает себе любить. Почему? Потому что любовь, это значит, если я откроюсь кому-то, меня опять могут предать. Но скажите мне честно, вот как вы сама, как женщина, чувствуете, если человек запрещает себя любить, запрещает себе любить кого-то, он кого наказывает больше?
Себя, да.
Это факт. 100% факт. Есть один маленький нюанс еще. Вашему карапузу позарез нужна ваша любовь. Ему нужны тонны любви. Ему сейчас нужны тонны любви. Он вот пришел за ней, и ему 5 лет, нужно просто в ней купаться, нырять, выныривать, плескаться в ней и чувствовать ее все время. Чувствовать с собой рядом любящего, теплого, очень заботливого, нежного человека, каким вы, в общем-то, и являетесь, как мама. Здесь, конечно, для карапуза до 5 лет вы незаменимы. Поэтому у вас есть такая тенденция, что через еще тройку лет вы начнете серьезно мечтать о еще одном ребенке, потому что у вас вкус есть именно к вот таким вот, как этим, малышам до 5 лет, да, то есть совсем, как их называют, тоддлеры, на английском тоддлерс называют, ну, как бы карапузики у нас их называют. Поэтому ему надо много любви, но понимаете, что вы не можете, любовь, она, у нее один кран, у любви один кран. Если мы закрываем кран для одного человека, мы закрываем для всех. Если сейчас не освободиться от гнева, не от скорби и не получить чью-то любовь и поддержку людей из нее, не стараться быть сильной сейчас, которая должна выжить, а сейчас быть слабой и плакать, и жаловаться, хотя это не свойственно вам, но сейчас это надо делать. Тогда вы сможете открыть этот кран любви, и тогда ваш ребенок его получит. Но если вы из-за гнева по отношению к мужу его перекроете, я вас уверяю, ни капельки не достанется сыну тоже. Вы будете давать ему заботу свою, вы будете давать свое время, но сердце, оно или закрыто, или нет. Вот в чем как бы секрет ведической психологии. Сердце или закрыто, или нет. Его нельзя закрыть в одном месте для одного человека, а трубочку для другого в том месте показать фигу, как бы, да? Вот для мужа как бы фига там, ему любви нет, а для ребенка я дам любовь. И еще один есть риск, о котором хорошо бы, если бы вы были в курсе. Если сейчас попробовать просто себя блокировать и жить так, как бы, ну вот, вот жизнь продолжается, то вы сделаете ошибку, которую делают десятки матерей, сотни и тысячи даже матерей. То есть вы начнете жить ради ребенка. Я вот очень хочу, я просто буду молить Господа о том, чтобы это не произошло. Чтобы вы не начали жить ради ребенка. Я вам скажу почему. Потому что если мать начинает жить ради ребенка потихонечку, у нее появляется склонность получить всю любовь, да, всю тепло и общение, которое ей надо было получить. И она должна была, обязана получить, построив правильные взрослые отношения с мужчиной в супружестве. Она пытается получить такое же количество любви от ребенка. И из-за этого она начинает слишком много вкладывать в эти отношения, да, слишком много отдавать ребенку. И с течением времени, годам 14, 15, 17, вот как предыдущее письмо, женщина прислала. К 18 годам она будет уже просто прикована к этому ребенку в ожидании того, что он ей воздаст за все ее лишения, за то, что она оставалась ради него одинокой, за то, что она жертвовала своим счастьем ради ребенка. Есть поговорка такая хорошая русская. На чужом несчастье свое счастье не построишь. Знаете ее?
Да, да, знаю.
Слышали? Да. Так вот, эта поговорка работает в обе стороны. Я очень хотел бы, чтобы вы ни в коем случае не попытались построить счастье ребенка на вашем несчастье, то есть на вашем одиночестве и на вашей жертве. Я вам точно 100% говорю, ему эта жертва не нужна. Я сейчас это говорю потому, чтобы вы поняли, насколько важно вам сейчас пережить все то, что связано с этой ситуацией, и выговорить это все, выписать, или хотите, пришлите нам письмо большое обо всем том, что вы чувствуете с этой ситуацией в связи. И чтобы почувствовать себя свободной, почувствовать себя свободной, решать самой, как дальше относиться к этому человеку, какой выбор делать. Вот захочу, я приду к нему сама и извинюсь, если захочу. Надо чувствовать себя свободной. Сейчас вы не можете даже думать об этом, потому что это абсурдно, потому что предательство потерпели мы. Но представляете, какая свобода у людей есть, какая свобода внутренней души, когда даже зная, что он ни в чем не виноват, человек идет и просит прощения. Это очень высокий пилотаж. Знаете, в чем здесь секрет? Секрет состоит в том, что тот человек, который сделал вам больно, в данном случае ваш супруг, он сам отлично знает, что он сделал. И на самом деле он сейчас страдает еще в большей степени, хотя внешне ни один мужчина это не показывает, каждый из нас старается выглядеть хорошо, бодро. Он чувствует свою вину. И сейчас все его силы брошены на то, чтобы себя оправдать. И для того, чтобы себя оправдать, то есть человек, если его не прощают, у него ничего не остается, он должен либо сойти с ума от чувства вины, разрушиться, либо он должен оправдаться. И поскольку он не захочет сходить с ума, он потихонечку начнет искать при поддержке близких, мамы или без их поддержки, например, искать у вас максимум недостатков. Выкапывать из вас недостаток за недостатком. Вспоминать все, что вы делали не так, все, какие у вас есть неправильные проявления характера. Для чего? Чтобы доказать самому себя, что оставить вас было абсолютно логическим, как бы, поступком. Абсолютно логическим поступком. Поэтому своим непрощением, если мы не смогли разобраться с негативными эмоциями и простить человека, мы себе делаем автоматически очень тяжелые отношения, еще более тяжелые. Мы фактически себе сами рождаем врага. То есть человеку некуда деться. Человек, который перед нами виноват, он должен или получить прощение, или оправдать себя перед вами. И оправдание будет критикой. Оно будет критикой и поиском изъянов. Он будет говорить вам об этих недостатках, он будет намекать вас, почему он вас бросил, что вы делали не так, что в принципе как бы сама хороша. Но это доведет отношения просто до уже до кошмарной вражды. Потому что это уже снежный ком. То есть снежный ком обвинений. Да? Я не уверен, что вам легко будет слушать упреки в свой адрес, да, от этого мужчины после того, как после всего того, что вам пришлось пережить и как бы вытерпеть во всей этой ситуации. Если вы еще услышите, что вы, оказывается, не очень хорошая мать, а так многие мужчины делают, когда брак разваливается, они начинают сводить счеты за свое вот, чувство вины перед женой тем, что говорят, что она не очень хорошая мать, и они говорят, что ты не очень хорошо смотришь за ребенком. Потом начнется обсуждение того, куда ты тратишь деньги, которые я даю на ребенка, почему эти деньги тратятся не туда. Потом, когда у вас появится, предположим, близкий человек, инстанция складывается за отношения, муж начнет вас упрекать, что вы на самом деле о себе больше думаете, чем о ребенке, и там с кем-то развлекаетесь, а ребенок там то-то, то-то. Я из практики вам говорю эти все кошмарные сценарии. И сразу же говорю, какое от них средство. Самое лучшее средство – это быстрее прийти к пониманию того, что вы совершенно свободны решать, как относиться к этому человеку. В этом мире ничего нет такого, что вас заставляло бы считать его свиньей, негодяем, ненавидеть его. Я имею в виду вашего супруга. Кроме негативных эмоций, вот гнева, боли внутри, страха очень большого, который связан с будущим, да, кроме этих вещей, ничего больше вас не сковывает и не заставляет считать этого человека негодяем и ненавидеть его. Если вы сможете избавиться от этих вещей, вы сможете воспринимать этого человека так, как хотите. И один из сценариев, который я вам сказал, это «люблю этого человека». Я люблю. Это хороший человек. У него очень много хорошего. Как он может быть плохим? Он отец моего ребенка. Но люблю не настолько, чтобы с ним жить вместе всю жизнь. Это один из возможных сценариев, но могут быть и другие. Я не прогнозирую, я просто моделирую. Поэтому я понимаю, что вам трудно в ситуации, где вы сейчас живете, в окружении нету, ну, на каждом углу нету психотерапевтических кабинетов, и священники не ходят по улице для того, чтобы выслушать вашу боль. Но что-то делать надо, надо двигаться, надо искать. Возможно, у вас есть хорошие друзья. Я вот по вашей карте, что я должен вам сказать напоследок. У вас очень замечательные друзья, очень, очень сильные, у вас очень духовные друзья. Если вы потеряли с ним за вот эти годы брака и как бы, ну, погрузившись в семейные отношения, контакт потеряли с этими людьми, я вас просто настоятельно прошу, поскорее найдите этих людей. Они готовы вас слушать, они готовы вас поддержать, они готовы вам сочувствовать, они готовы вас выслушать. У вас очень сильное благословение в карте, связанное с друзьями. И если нету таких людей, то я вам точно могу сказать, что это самое время для того, чтобы их найти. Самое время сейчас, чтобы найти, встретить людей, которые вы, может быть, получили такую поддержку в такой самый важный момент жизни, самый трудный, какого не было до сих пор. И стало быть, те люди, которые вам ее дадут, останутся для вас очень важными людьми. Это может быть, ну как сказать, боевые товарищи. Поэтому опасайтесь просто общества одиноких женщин, которые носят невидимый плакат над собой «Все мужики скоты». Это не поможет.
Спасибо, да, я поняла. Я постараюсь все сделать так, как нужно.
Постарайтесь. Если вы что-то забудете, простите, что я многословен, просто проблема серьезная, глубокая, и последствия у нее могут быть тоже очень глубокие, очень серьезные. И если вам даже плевать, ну, как бы на свою судьбу, вы готовы на жертву, и вы теперь совершенно равнодушны к тому, что будет с этим человеком, в чем я сомневаюсь, то я просто все, что я говорил, я могу вам как сказать, искренне сказать, что я говорил только ради вашего карапуза, только ради вашего мальчишки. Как его зовут, кстати?
Виктор.
Вот ради его, ради Виктора. Я все это говорю. Потому что он, они в последнюю очередь заслуживают видеть рядом с собой человека, который находится в гневе, в боли, в страхе и в непонятном состоянии, в смятении. Ребенок счастлив, когда видит счастливым рядом с собой мать. Главный механизм воспитания, согласно ведической философии, педагогике ребенка, это счастливость родителей. Если рядом родитель счастлив, ребенок уверен, что он хороший, что он любим и что он все делает правильно. Если даже он все делает идеально правильно, но рядом мама, которая ее сердце отягощено болью, скорбью, гневом, то ребенок автоматически делает вид, что если рядом со мной недовольный близкий человек, любимый, я что-то делаю неправильно. И это начинает разрушать психику. И чем больше он будет становиться, тем труднее ему будет с этим справиться. Потому что он будет пытаться искать ответ, почему мама несчастлива. Но он будет его искать, глядя на себя. То есть, в чем я виноват? В чем я виноват, почему она несчастлива? И очень трудно будет доказать ему, что он ни в чем не виноват. Потому что единственный способ доказать ребенку, что он не виноват, это быть в счастливом настроении рядом с ним. Единственный способ. Поэтому у вас очень большая сила. Я почему так говорю? Нечаянно, честно сказать. Нечаянно я нажал на самую, наверное, вашу главную кнопку вашей природы, характера. Это сострадание и желание защищать. Вот у вас природа защищать. Поэтому я вас просто прошу, если даже вам кажется унижением некоторые вещи делать, говорить, писать, как я вас это просил делать, то сделайте это не как заботу о себе, а сделайте как способ защитить своего ребенка. Просто защитить своего ребенка от собственных тяжелых эмоций. У вас получится. На это у вас должно хватить смелости.
Спасибо большое.
Всего хорошего вам. Удачи.
Да, спасибо большое. До свидания.
До свидания, Виктория. Спасибо большое, Руслан, что так вы помогаете нашим радиослушателям, которые присылают письма к вам. Великая вам благодарность.
Спасибо всем. Я желаю всем счастья, удачи. До встречи в следующих эфирах.
Спасибо. До свидания. До новых встреч.
Хорошее настроение. Аюрведа радио.